Обратите внимание, пили вино и славили богов, золотых и серебряных, медных, железных, деревянных, каменных. Значит, считаем вместе. Боги золотые, серебряные, медные, железные, деревянные, каменные. Опять шесть видов богов. Опять шесть видов богов. Опять суть боги и опять суть поклонения. Там, когда приходилось бывать в Румынии, рассказывают такую историю, когда приходила времена еще правителей жестких этих Сталина, Чаушеску, когда собирали всех священников, представителей всех религий в один зал и заставляли по очереди выходить и говорить такие слова. Были на земле три великих учения Карла Маркса, Ленина и Иисуса Христа, но учение Сталина выше всех учений. И выходили по очереди и говорили. Потому что здесь сидели люди, которые наблюдатели очень внимательно, скажет или не скажет. И все понимали, чем кончится, если он не скажет так. Все это очень четко понимали. Годы были очень грозные. Здесь с женой сидел тоже один пастор. Она ему говорит, сколько-нибудь, говорит, мазать грязью лицо Иисуса Христа. Встань и смой грязь лица Иисуса. Он ей говорит, если я встану, ты больше мужа не увидишь. Она говорит, а мне не нужен муж, трус. Он вышел и сказал, обличил и здесь сидящих, и всех сидящих в зале, и на основании Писания, все сказал, как должно говорить Божьему человеку. Домой они не дошли, потому что подъехал черный воронок. Прошли многие годы. Все время жене передавали, что он умер. Не жди его. Но она молилась Богу, и все время имела свидетельство, что он жив. Но его всунули в сырой подвал в одиночку. Уже если в одиночке держат долгие годы, по внешности трудно кто мог его знать, под другим именем. Его продержали очень много лет в одиночке. Очень много лет. Но это уже человек, когда сначала сидит долгое время, теряет чувство времени, не может понять, где день, где ночь, ему уже все одинаково. Потом теряет уже интерес к пище. Ему все равно, что кушать, что не кушать. Потом третья стадия, когда уже теряет чувство самого себя. Уже на грани сумасшествия. Теряет вообще чувство реальности. Он или сидит в камере, или в открытом поле, ему кажется, уже все одинаково. Все начинает теряться. Но они хотели держать его до конца. Но дело в том, что в этом сыром подвале у него открылся туберкулез легких, он начал уже выхаркивать, выплевывать легкие с кровью. И они поняли, что пора вывести. Вывели оттуда. Он остался живой. Он остался живой. Но я хотел просто привести вас к мысли, что вот эта идея боги и поклонения, она всегда была. Она всегда была. Только в разное время эти формы, ну, принимала разные формы. По-разному к этому подводили. Не в прямом смысле, вот истукан падайте, а вот выходить на трибуну и скажи так. Но если не так, все понимали, что жизни лишим тебя. Но это же своего рода поклонение. Да, в духе мы понимаем, это своего рода поклонение. Рассказывает один случай во время войны в 41-45 годы, когда германские войска заняли одно село, там оказалась группа верующих. Установили комендантский час. Значит, с 6 вечера никому не появляться на улице. А у них в 7 часов вечера собрание, как обычно. Как быть, идти или не идти? Думали, потихоньку так по загородами прокрадывались, прятались, собирались тайком. Потом вроде уже не так прятались, никого не выловили, ничего не произошло. Раз, провели, два, три. Вроде уже так тихонечко в открытую прошли. И смотрят, никто, патруль ничего не говорит. Они вообще стали ходить на собрание, смело приходят, уходят. Никто ничего не говорит. Ну, думают, наверное, на нас не действует комендантский час. Потом комендант вызывает старших братьев, говорит, ну, как вам? Вот вы на собрание ходите, знаешь, комендантский час. Ну, вам хорошо на собрание так ходить? Хорошо, говорят. Ну, видите, наша власть для вас хорошо же делает. Хорошо, мы же никого... И будете дальше собираться, берите даже с аккордеоном, с баяном, с гитарой, пройдите, спойте по селу. Что вы так молчаком, что никто не видит? И вот, братья, ну писать, не писать. Писать, не писать. Вроде уже должники до сих пор-то выходили, нарушали комендантский час. Но теперь смотрите, пишите или как, или будем вас наказывать, или как. Пришли к выводу, наверное, надо написать. Написали. Идет Красная Армия. отгоняет эти войска, захватили это село, захватили штаб, находит это письмо. Не успели его отправить. Ну, им, наверное, было достаточно, что написали. Теперь вызывает чекист братьев старших. Если, говорит, я это письмо сейчас опубликую во всех советских газетах, вас, говорит, люди русские в клочья раздерут. До того все злые от войны, от всех этих событий, а вы еще благодарственные письма пишете кому? Кому вы пишете? Братья поникли головой. Что теперь делать? Ну вот что, говорит, я не напишу это письмо, я не публикую в газетах. Оставляю вас так, как есть. Но за то, что я оставляю вас в покое, вы напишите благодарственное письмо Сталину. А теперь что делать? И вот когда церковь перестает бодрствовать над своими путями, моментально попадает вот в этот вот переплет. Или в ту сторону надо поклониться, а теперь в деревянные, теперь в железные, теперь в каменные, теперь в золотые. Все, раз один раз сделал туда поклон, начинается теперь. Тебя поведут уже по всем богам, потому что ты уже не стоишь твердо. Помните Мардахей, когда сидел у ворот, а выходил Аман? Помните такой момент? Ну, хоть бы сдвинулся, хоть бы, ну не то, что встал, поклонился. Сидел, ну хоть бы так сделал головой, и так не делал. Ну, хоть бы какое-нибудь движение сделал, которое бы могло расценить, что все поклонились, ну, вроде он чуть-чуть. Никакого. Вот сидел, как статуя, и не двигался. И Аман скорбел в сердце своем, что никакого даже маленького движения с него не выходит. Вот эта позиция верующего человека в этом мире. Кланяться только Иисусу Христу. И зависимым быть только от Него одного. Если начинаются всякие другие зависимости, начинается беда. Попадешь в какое-то поклонение. Теперь еще с вами прочитаем книга чисел, 11 глава, 15 стих. Тоже интересное место. Числа, 11 глава, 5 стих. Когда народ израильский вышел с Египта, и потом начали роптать. Числа 11 глава, 4 стиха. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израиля сидели, плакали, говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, лук, репчатый лук, чеснок». Считаю вместе. Рыбу, огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. Шесть. Египет повлиял на внутренности и наложил свой отпечаток. Так прилепили желудком вот этой египетской жизни, что когда вышли оттуда, они сказали, что слава Богу, что мы освободились. А сейчас Бог даст какую-то интересную манну, что-то новое будет, чудное, новое. Египет вышел вместе с ними. И вот этот отпечаток наложил на их душу, на их вкусы. И шесть называют вещей, к которым прилепилась их душа. А манна им не нравилась. Шесть вещей, к которым прилепилась душа. Князь мира сего может уловить христиан и через привычки. Вот такие вот. К пище, к одежде, к комфорту, к теплу, к удобству. Может здесь быть пойман христианин или нет? Вам легко ответить на этот вопрос? Сложновато. Но все-таки наберитесь мужества, скажите «да». Может быть здесь пойман христианин? Может быть пойман. В годы гонений вот за некоторыми братьями, ну, знали братья, за которыми пойдешь в магазин, знаешь, видишь за тобой человек. Куда ни пойдешь, идет за тобой человек. Надоедливый. Но вот они на некоторых братьях собирали очень подробные вещи. Иногда мы удивлялись. Они собирали, а что он любит кушать? А какой любимый цвет? А какие сладости ему нравятся? А любит ли он машины? Вот такие вещи, это все собиралось и тоже подшивалось в то же дело, в которое собирали, там, проводил молодежный или там, раздавал Евангелие, тоже туда собиралось. Как вы думаете, для чего нужны им эти такие тонкости? Для чего им это нужно? Искушать. Потом искушать. Потому что если человек очень сильно к этим вещам привяжется, и его на некоторое время оторвать от этого, а потом сразу раз и предложить. Это для него сильнейшее испытание. Он может там и глаза закрывать, и потеть, и в обморок падать,
и сам себя преодолевать, получится очень сильная внутренняя борьба. Но князь мира сего знает, что и здесь можно подловить христианина. Можно здесь подловить христианина. Вот знаю одного из братьев, не буду его называть фамилию, когда сядет кушать, ставить одну чайную ложечку сахара в чай. Мы говорим брату, ну понимаю, ты был там, может сахара не было в доме, или там, ну у нас став, у нас есть сахар, варенье, мед. Брат, став сколько нужно. Он говорит, нет, я сам себе отмерил норму, одну, все. Не потому, что есть или нету, чтобы самого себя держать в норме. Чтобы самого себя держать в норме. Это один из старцев уже, который убеленный сединой служит Господу. Просто преподает нам молодым уроки. Понимаете? Преподает нам молодым уроки. И в этом вопросе тоже быть бодрствующим. И в этом вопросе тоже быть бодрствующим. И вот этот пример хорошенько запомните. Числа 11 глава, 5 стих. Числа 11 глава, 5 стих. Вышли служить Богу, а тянуло туда, и тянуло, и тянуло. И мы с вами знаем, привело многих к печальному концу. Еще с вами прочитаем одно интересное место. 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С такими даже не есть вместе. Посчитаем снова. Кто, называясь братом, остается блудником, лихоимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей, хищником. Снова шесть. Снова шесть. Значит, снова князь мира сего прилагает свои усилия, чтобы он вроде называется братом и сестрой, но в одной из этих вещей где-нибудь все-таки впутать его. Где-нибудь впутать его. Приходилось, как-то мы были в Румынии, пригласил один из братьев нас к себе домой. Ну, выпьем вот по чашке кофе, поговорим о том, о сём. Ну, пришли там, сели во дворе, дети принесли по чашке кофе, потом спрашивают, будете красные или белые? Мы не поняли. Значит, кофе будет коричневый, чтобы красный и белый не слыхал. А он вытаскивает ящик из-под стола, смотрим, а там разные бутылки. Высокие, маленькие, белое вино, красное, такое, такое, такое. Брат дорогой, мы такого не употребляем ни в каком виде и ни в каком количестве, никогда. Да я тоже не употребляю, но это так держу, для гостей. Засунул-то снова обратно. Но я понимаю, когда бывают некоторые гости, наверное, он тоже немножко ради уважения к гостям или как. И вот запомните вот это место 1 Коринфянам 5.11. А я потом вспоминаю другой случай, когда там на юге Молдавии в ранние годы, когда выходили из других братств, из других регистраций, переходили к братству, то одной церкви рассказывают, был такой случай, небольшая такая церквушка, и там слабость была с вином. Там слабость была с вином. И вот брат приходит на собрание пресвитер, братья, кто готов к проповеди, ты скажешь слово, а он молча ему. Говорит, ну может ты, а тот ему. Братья, ну может ты, говорит, уже готов, а тот так, сидит уже вот так. Значит, тот два уже стакана выпил, когда обедать сел, тот три, а этот пять. Не правда ли случай, который уже, ну, весьма печален? Случай, который весьма печален. Этот случай побудил к тому, что братья провели там посещение, беседы, очищение, освящение церкви. Потом эти бочки разбивали, вино текло по дороге. Но не в этом суть. Бог дал победу. Но вопрос в том, как они дошли до этого. А начинали с малого. Начинали с самого малого. Ну вот как примерно этот брат скажет, ну только 50 грамм, только к обеду. И только для аппетита. А эти 50 грамм, они могут перерасти в один стакан. Потом сядешь в одно время, будешь показывать вот так. И вроде для аппетита, и вроде все так делают, и я ничего. А в то же время чувствуешь, что ты попал во власть князя мира сего. Ты уже Богу работник почти непригодный. Тебя уже поймал князь мира. Дальше он поведет тебя к более страшным последствиям. Это случай просто, чтобы вы знали, что в истории церкви всякое бывает. Всякое бывает. Поэтому, если вы где-то услышите вот такие спорные мнения, а как же в тех вопросах, а как в тех вопросах, а как там лихоимство, часто сейчас где не бываем, что печально все в наших церквах, где приходится бывать, беседовать, задают вопрос, а деньги давать на проценты грех или нет? Во-первых, у многих вообще денег нету. И при наших-то деньгах, которые точно нет ни у кого, ни на книжке, или дома трудно найти. И рождается этот вопрос. Я сам себе делал вывод. Суть не в том, сколько иметь денег. Суть в том, как правильно ими распоряжаться перед Богом. Занял там каких-то 10 долларов, он их уже дает на проценты. Он считает, что он уже сейчас будет станет богатым человеком. Я понял, что это не зависит от страны, или от количества денег, или от места. Это зависит от страха Божия, от того, как ходит христианин. От того, как ходит христианин каждый день перед Богом. А сколько таких сейчас молодых братьев, вспоминаем, ну просто запутались. Жаль до слез. Когда организовывали вот эти феристические банки, они давали сказочные проценты. 120% давали. Ложишь 1000 долларов, идешь в конце месяца, получаешь 1200. Ложишь 1200, получаешь 2400. И один молодой брат так увлекся, положил туда, ему дали в два раза больше. 2000. Он пошел, дожил 4, пошел, думал, в конце месяца получит 8. Банк лопнул, и ему не дали ни копейки. И разъехали все. Теперь он думает, как ему вернуть деньги. Ну, а у ваших крест такого нет. А у нас, когда деньги не возвращают, и ставят проценты, потом ставят проценты на проценты, и каждый день сумма растет, 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 то в конце приходится расчиться самой жизнью. Можно посидеть. Где он возьмет эти деньги? Ему больше никто не одолжит, это понятно. Потому что он весь уже в долгах. Продать не имеет, чтобы продать дом, машину, вернуть эту сумму. Заработать ты не успеешь. Потому что ты даже если будешь работать день и ночь, проценты растут быстрее тебя. И даже в конце месяца ты отдал только проценты на проценты. А проценты и сумму ты еще не начал отдавать. И мы предупреждаем очень часто верующих молодых братьев, смотрите, не упадите в эту яму. Смотрите, в это время не падайте в эту яму. Начнется маленькое искушение с маленьких процентов, потом тебе понравится, и впадешь туда. И ничем тебе помочь никто не сможет. Абсолютно. Мафия придет, приходит и просто отнимает жизнь. И на том заканчивается. Поэтому запомните еще вот это место, 1 Коринфян, 5 глава, 11 стих. Во многих этих делах князь мира сего хочет хоть немножко осквернить верующих. Хоть немножко. Убедить. Приучить, уловить свою сеть, а потом уже поставил свою руку и повел погибели. И повел погибели. Вот таким образом, если мы с вами будем рассуждать, перебирая всю Библию, дома можете взять себе такой труд, если вас эта тема интересует дальше. Все места, где Библия говорит о числах 6 или 60, или 66, или 660, или 600, и вы найдете очень много интересных для себя поучений. Так я хотел, чтобы мы с вами разбирали не сам компьютер брюссельский, а разбирали наше с вами ежедневное повседневное хождение пред Богом. Вот здесь бодрствовали. Вот здесь были очень внимательны. И вот здесь, чтобы правильно шли и обошли вот эти все искушения, обольщения, вот эти все сети, которые сегодня князь мира сего хочет уловлять христиан, всегда были свободны духом, чисты духом, и всегда были сильны духом, пригодны Господу для его дел. У вас вопросы есть до сего момента? По числу 666. Если нет, тогда давайте еще немножко времени, перейдем и немножко к другой части. Это начертание получат какие люди? Те, кто поклонится зверю. И те, кто в сегодняшние дни не бодрствует и упадает в обольщение, в искушение, в поклонение. Те, кто боятся противостоять духу мира сего, переживают сильнее за свою жизнь, чем за Христову победу. Вот этот уже сегодня потихоньку, даже сам того не сознавая, могу так сказать, начинает идти к этому начертанию.
Если вовремя не остановится, если не очистится, если не осветится, если не сделает ревизию в своем духовном пути, он уже потихоньку берет направление туда. Берет направление туда. Но я хотел, чтобы мы с вами не забыли, что Писание говорит не только о начертании тех, кто поклоняется этому зверю. Но есть в виде другое начертание, которое в Писании открыто. Есть или нет? На святых людях Божьих. Говорит Библия об этом? Говорит Библия об этом. Говорит Библия и об этом. Давайте с вами прочитаем вот эти вот места. Второзаконие, 6 глава, 6 по 8 стих. Кратенько. Второзаконие, 6 глава, 6 по 8 стих. «И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, и навяжи их знак на руку твою, да будут они повязками глазами твоими». Вот этот знак отличительный, да будет нашей с вами сегодняшней христианской жизни. Слово Божие, и утром, и сидя дорогою, и вставая, и ложась, и на каждом общении, Библия, 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 Библия. Вот этот отличительный знак пусть будет на нас с вами сегодня, на народе Божьем. Да, все верующие вокруг, но вы спросите, они читают Библию? Они ее изучают? Они ее любят? Учат они ее наизусть? Она является для них, ну как, и медом, и золотом? Или просто так, иногда кое-что? Значит, чтобы мы с вами имели пред Богом вот этот отличительный знак. Еще прочитаем Иезекииль, 9 глава, 4 стих. Иезекииль, 9 глава, 4 стих. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Что за люди Божии, которые вздыхают о мерзостях Иерусалима? Помните, пророк Иезекииль царствовал в какой период народа израильского? Кто помнит? Мы с молодежью Кирску вспоминали уже. Даниил, Иезекииль в какой период пророчествовали? Период Вавилонского плена. И ведь многие в Вавилонском плену, их были тысячи, их были десятки тысяч, жили, вероятно, спокойным сердцем. Как-то жизнь устроилась, как-то там уже решились проблемы с жильем, с работой, с хлебом. И дальше смотрели, что просто будет. Будет лучше или будет хуже. Вернет Бог нас или не вернет, посмотрим. Но Даниил и Иезекииль просили у Бога ведения. Это Даниил сообразил по книгам, что плен будет 70 лет. Даниил сообразил. Помните это место? Не отставал от Господа. Господи, сколько в плену будем? Всегда так или вернемся? Бог открыл 70 лет. Но Иезекииль и Даниил исповедали Богу грехи свои, грехи всего народа. Это была ихняя скорбь. Это были ихние вздохи каждый день. Господи, не так мы живем. Не туда мы попали, не тут наше место. Наше место там, в Иерусалиме, у храма, в законе Твоем, в страхе Божьем. Смотри, как живет народ. Каждый день вздыхали, скорбели, прокляли. Иеремия плакал, написал книгу «Плач Иеремии». Не мог смотреть на состояние народа, понимал, что не такими они должны быть. Как бы хотелось, чтобы мы с вами были вот этими людьми, отмеченными у Бога. Неравнодушными к пути церкви и к ее жизни, к ее занятиям. Неравнодушными. Но всегда вздыхающими. Всегда вздыхающими, скорбящими в этом. Всегда постящимся, всегда молящимся. Всегда спрашивающими у Бога. Где есть еще путь более полной полноты жизни, силы, благословений Твоих, побед Твоих? Всегда к этому ревновать, всегда к этому стремиться. Быть у Господа отмеченным вот этим вот знаком. И еще одно место мы с вами прочитаем с книги Откровения, 7 глава, с 1 по 3 стих. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. Воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которые дано вредить земле и морю, говоря: «Не делай вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Как приятно читать об этом. «Положи печати на челах рабов Бога нашего». Знает Бог своих рабов. Знает Бог, который служит Ему день и ночь всей жизнью своей. Не видно эта печать. Я хотел еще рассказать в заключении два случая из жизни практической. Мы в годы свободы, когда начали ездить с библиотеками, ездили в соседний райцентр Лёво, 60 километров от нас, там никаких верующих не было, и мы решили ездить туда с библиотекой, ездили в течение 2 лет. Зимой, летом, осенью, там станем под универмагом, под крылом. Стояли там и час, и два, бывало и больше. Люди разговаривают, спрашивают, беседы, вопросы. Потом потихоньку родилась группка, уже пригласили на квартиру. Потом приняло уже душ больше 10 крещений. Ну так потихоньку началась работа. На одно время братья говорят, там, я не поехал один раз, они говорят, там молодые люди подошли, что-то хотели говорить с нами, но я не знаю, мы не знаем, о чем с ними говорить. Поехали туда. Я поехал на очередную библиотеку, они пришли, познакомились, они представились. Мы из общества сатанистов, мы хотели с вами поговорить. Я взял Библию, мы, их было трое, мы вышли за город, туда, к речке, где было безлюдное уже место, сели там с ними разговаривать. Ну так, немножко выяснили, кто что знает, кто в чем сведущий. Я так думаю, неужели эти молодые в самом деле, ну когда выяснили, пару вопросов задав, в самом деле, они выяснили немножко, что мы за верующие. Потом уже пошел разговор более открытый. Они говорят, вы зачем сюда приехали? Я им говорю, нам Господь Иисус Христос повелел идти проповедовать Евангелие всей твари. И мы, помолившись Богу, Бог положил на сердце этот город, и мы ездим сюда вот уже 3-й год, проповедуем Евангелие, раздаем. Этот город наш. Ну, извините, ваш или наш. Это не мы и не вы решаем. Это решает Господь Иисус Христос, который отдал Себя за искупление всего мира и повелел идти всем народам, племенам, языкам, городам проповедовать. Вы опоздали. Здесь уже наша церковь. У нас много приходит молодых людей уже к нам, на наше общение. Вы, наверное, в школу думаете идти? Ну, говорю, да, если в школу пригласят, мы такое практикуем. Собирается вся школа, поем, раздаем Евангелие, рассказываем о Христе. Так вы опоздали. Только с русской школы около 300 детей приходят к нам. Я думаю, неужели может быть правда около 300 детей? Ну, чем вы докажете? А посмотрите, у них на правой руке здесь уже 666 написано. Треугольничек чернилом нарисованный, 666. И у вас тоже есть начертание? Да, есть. И тоже на правой руке. Откуда вы знаете, что на правой руке? Так я открыл Библию, так вот написано в Библии. Когда вы еще не родились и не было начертаний, Бог об этом сказал, будет на правой руке или на челе это начертание. Задаем вопрос, почему вы решили служить дьяволу? Вы молодые, вы еще ничего не знаете. Я в своей жизни путался в этих сетях. Но когда вышел с них, обратился к Богу живому, сколько пришлось перетерпеть, перескорбеть, перенести, но я благодарю Бога, что Он вынул меня с этих сетей, что меня не ждет озеро огненное вместе с этим духом мучительным, жутким и жестоким. А вы почему пошли к этому духу жуткому? Он говорит, сказал, что Он будет царствовать, Он победит Христа, а мы будем царствовать с нами. Мы будем с Ним царствовать. Он нам так пообещал. Тогда, говорю, давайте рассуждать прямо. Вот вы знаете, если вы знаете Библию, или так я могу сказать, от времен Иисуса Христа Он изгонял духов бесовских, потом апостолы. И по сегодняшний день есть святые мужи, служители Божьи, которые изгоняют духов бесовских из людей, живущих на земле. Вы знаете об этом? Именем Иисуса Христа, Его победы. Да, мы об этом знаем. Так теперь назовите вы мне хоть один пример, чтобы ваши рукоположенные служители изгнали Духа Божьего хотя бы из самой немощной нашей бабушки какой-нибудь. Можете назвать? Молчание. Не можете вы назвать, потому что нет таких случаев на земле и быть не может. Так если еще в земные дни Христос вам ничего не уступает, но наступает на вас своей победой, и вы это признаете, неужели вы думаете, когда кончится земной путь, и Христос уступит дьяволу свое место, и он победит? Может, Христос победит, как написано, и брошит в озеро огненное дьявола и ангелов, и всех поклоняющихся ему? Они молчат. Так подумайте пока раньше, потому что Он вам сегодня все дает. Да, Он нам все дает. Он нам дает деньги, успех. Мы воруем, грабим. Нас никакая полиция не может высечь. Мы что хотим, то и творим. У нас успех у девушек необычайный. Да, Он вам пока дает. Но подождите, Он завтра поставит на вас свою руку и повернется к вам другим лицом, откроется другой сущностью. Будете вопить и плакать, как я в свое время вопил и плакал по ночам и искал избавления. Ну вот так разговор закончился. Я просто хотел привести вам этот пример, чтобы вы поняли реально, что мир не только ходит на работу, кушает хлеб. Тайна беззаконий, она в действии. Когда я братьям рассказал об этом случае, и сказал братьям, что эта церковь сатанинская через год, через два будет во всех городах Молдавии. Так оно произошло. Около года прошло. Почти в каждом городе есть. Да, пройдет еще несколько лет, и группки будут в каждом селении. Я хотел просто, проявлять ваше внимание, что тайна беззакония, она не спит. Она день и ночь работает, прикладывает усилия, и идет. Если мы с вами будем теплы, будем бездейственны, будем равнодушны, одно время эта сила навалится на нас. Как мне было приятно слышать, когда братья из Кагула, когда услышали об этом, что к ним в город придет сатанинская церковь, объявили трехдневный пост и молитву, чтобы дьявольские слуги не вошли в этот город. То есть противостали заранее, противостали хоть как могли, хоть что-то сделали, чтобы стать напротив, чтобы наступить на всю силу вражью. Потому что Господь говорит, дал вам власть наступать на всю силу вражью, абсолютно на всю. И нам с вами нужно особенно быть бодрствующими и особенно в каждый день стараться возрастать в святости, в силе, в духе, потому что в свое время мы с вами читаем, этот духовный фронт откроется, он может открыться очень резко, очень неожиданно и очень с большой силой. Это может произойти. Тогда уже будет поздно пересматривать свои духовные позиции. И еще последний случай, уже перед молитвой хотел рассказать. В связи с вот этим стихом, что мы с вами прочитали, на челах рабов Бога нашего поставит печать. Поставит печать. Господь знает своих святых. Помните там такое место, по-моему, в псалмах? Он блюдет стопы святых своих. Я не знаю, как оно по-немецки звучит. Но помните, есть такой стих по памяти? То есть, как бы он наблюдает за каждым шагом святых своих на земле и знает, что происходит. Когда в годы гонений возросли сильно гонения, и братья призывали писать ходатайство об узниках, изнемогающих в узах. И помню, одно время каждое воскресенье писали. Тут правители менялись очень быстро. Помните, там был Брежнев, потом стал Черненко, потом... Мне Андропову было писать уже не так легко. Помните те времена? Людей ловили уже на улице, спрашивали, почему ходишь по улице, почему не на работе. Ловили в магазинах, ловили в кинотеатрах. Мы чувствовали, что идет какое-то время труднее, чем при Сталине. Мы это почувствовали со всех сторон. Тем более, когда мы один раз написали ходатайство Андропову, один из врачей приблизился, знакомый мне, говорит тихонько, шепотом на ухо, вам осталось 24 часа, вам, баптиста. Мы не знали, что он готовил уже эшелоны, поезда, чтобы 24 часа кончить вообще с верующим раз и навсегда. Потом это открылось. А планы эти разрабатывались. Но у Бога были свои планы. Бог его убрал, пришел другой правитель, отпустил верующих. И помню, в эти времена некоторые спрашивали, так стоит ли писать в ходатайство или не стоит? А если мы разозлим правителей, нас будут гнать еще хуже? А если нас завтра посадят за то, что мы подписываем? И вот такое вот было неведение. Но мы понимали, что написано «Возвысь голос за страждущих». вспомните узника, как бы вы были с ними в узах. Мы понимали, что может произойти все, что угодно, но мы должны так сделать пред Богом. Мы должны поставить эту подпись, написать правителю, а там что Бог даст. В это время Яков Григорьевич, уже когда освободился, рассказывал, был в узах, отбывал свой срок в камере. Там работали в камере, там и спали в камере. Только выводили на час на прогулку. Какую давали работу? Нужно было плести сетки. Дадут норму, 10 сеток сплетешь, получишь баланду. Не сплетешь, будешь наказан. Но обычно как наказывали? Вот кончился рабочий день, открывай двери камеры, каждый выходит, сдает количество сеток. Сдал норму, выходи. Не сдал норму, выходи вот сюда. А там стоят два ряда воспитателей с дубинками. И через этот строй. Ну, кто, говорит, накроется фуфайкой и бегом. Ну, ты специалист, но они тоже специалист не первый год. Если ударит по фуфайке, лопнет фуфайка. Но если протянет по спине голой, лопнет кожа на спине. Ну, такая специальная дубинка, и умеют бить с протягом. Уже профессионалы. И вот каждый день вот эта вот процедура. Но рассказывает, что Яков Григорьевич никогда ни голову не закрывал и не бежал. Так, с пением или с молитвой шел через этот строй. Некоторые жалели, как старика, за то, что он так твердо шел, но некоторые не жалели. Потом Яков Григорьевич думает так. И меня бьют, и тех бьют. Решил делать так. Сделает сетки. В конце рабочего дня смотрят, опять нормы не сделал. Все равно бить будут. Спрашивает там одного, у тебя сколько не хватает до нормы? Одной. На, вот тебе мою одну. Чтоб тебя сегодня не били. А у тебя две. На тебе моих две. И всем раздаст. Ну а ты как? Да меня, говорит, побьют. Но я приду к Господу Иисусу, там хоть утешусь. А вы и тут скорбите, и еще и бьют вас. И после смерти вас тоже ничто не ожидает. Хотелось, чтобы вам хоть немножко послужить чем-нибудь здесь. Чтоб хоть один вас, день вас не побили, вы хоть немножко порадовались. Но когда узнал об этом начальник лагеря, пришел и начал ему мораль читать. И начал поносить и церковь, и Бога, и Христа при всех. Яков Григорьевич стоял, как стукнет его в плечо рукой. Кто тебе разрушил ругать моего Иисуса? Тот повернулся такой здоровый, плечистый. Яков Григорьевич маленький, худой. Обычно в лагере делается в два раза меньше все. Поднял вместе с фуфайкой, посмотрел, как шлепнуло пол. Он говорит, ну, положили, лежу, жду, что будет дальше. Что будем дальше? Он посмотрел. Так, говорит, убить тебя мало. А ну пошли со мной на вахту. За такое поведение. Забираю с собой туда на вахту. Ну а все знали, что такое на вахту. Когда зовут на вахту всех воспитателей, то обычно все приходят с дубинками. Заводят в комнату, становятся в круг. И уже тот человек будет летать, как мяч по этому кругу. Выйдет, не выйдет, или калекой выйдет. Привел туда на вахту, подумал. Да, правда, убить тебе мало. Позвал одного бригадира. Так, говорит, завтра на стройку. Носилки накладывать? Тебя все время. Я, Григорий, вспомнил те носилки. Они с такой на плечи накинуть. Потому что сами носилки в руках не удержишь. Тяжелые, зековские, большие. А еще наложат раствора. И бегом на четвертый этаж. То есть по ступенькам. И так целый день. Он говорит, у меня не было сил сами носилки поднять. И он говорит, я понял, что это пришел мне конец. Этот день будет не последним. Будут гонять, будут бить, будут снова накладывать и гонять, и это уже последние дни мои. И он вечером пришел, не мог уже спать, встал, молился возле нар, всю ночь провел молитвы в слезах. А зэки говорят, что святой, конец почувствовал, замолился уже. Утром помолился еще раз, вышли они на развод караула, уже в свою бригаду стал, куда идти на стройку. Вдруг по радио бригадира вызывает, побежал бригадир. Прибегает назад, говорит, ничего не понимаю. Вчера одно сказали, сегодня другое сказали. Корняков, тебе сказали на кухню, и вот тебе помощника. И сказали посмотреть, что ты больше 3 килограмм никогда не подымал. Все, что тяжело, чтобы помощник подымал. Я, Григорьевич, не могу понять, что произошло. Иду на кухню, но не могу понять, что вообще произошло. Почему такая резкая перемена? Сам начальник лагеря
приказал туда. Повели в санчасть, говорит, вставили мне зубы, подлечили. Он до сих пор ездит по церквам, эти зубы, челюсти вытаскивает, показывает. Говорит, если в гражданской больнице вставил бы, давно бы треснули. А эти, говорят, тут уж до сих пор служат. Я, говорит, на кухне поправился, откормился. Я только говорил, когда жарит лук, куда сколько картошки, все остальное не поднимали, носили, я, говорит, только показывал. И так до освобождения. Оказывается, вот эти ходатайства, что мы писали, где-то дошли до какого-то прокурора в Москве, до какого-то человека, что там произошло. Но с Москвы в эту ночь позвонили начальнику лагеря. Смотрите, чтобы Скорняков, когда освобождался, чтобы был похож на человека. Подлечить, подкормить, одеть, приготовить. Комиссия приедет. И вот мы убедились, что Бог святых своих знает. Путь их знает тоже. Знает, что будет сегодня, знает, что будет завтра. Все Бог знает. Все Бог знает о святых своих. И все у Него готово. Только чтобы мы были готовы с вами идти этим же путем. Если нужно, возвысить голос за истину. Если нужно, полагать души свои за братьев моих. Аминь. Помолимся за святых.